Итак, сегодня у нас 17 июля 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. И сегодня я постараюсь ответить на некоторые вопросы, которые мне задавались через сеть интернета, а также в неких таких личных беседах, на которые не представлялось возможности подробно ответить в рамках всех предыдущих лекций. Смысл этих вопросов сводился к теме «Йога и деньги». И поэтому тема сегодняшней лекции будет такая: где йогу взять деньги? То есть вот такая, можно сказать, насущая тематика нас сегодня ждет. Еще раз, множество самых разных вопросов, касающихся того, в чем смысл денег, откуда они берутся, откуда вообще все берется, каким образом каждому человеку приобщиться к, так сказать, этому всему, или наоборот, надо всячески дистанцироваться от денег, вести такой образ жизни, не позволяющий там даже касаться, может быть, их. То есть время от времени такие вопросы задают. Вопросы отнюдь не праздные, по той простой причине, что йога – процесс длительный. Йога – это процесс самопознания, и не так, чтобы очень быстро все сразу могло получаться. И иногда это растягивается на годы, если не на жизни. И возникает вопрос: ну хорошо, мы занимаемся йогой, а как при этом жить? Что есть, чего не есть, устраиваться ли нам на работу или увольняться, на какую работу имеет смысл устраиваться, а с какой надо убегать. Или вообще, может быть, следует вести пещерный образ жизни, с чашей для подаяния ходить по улицам и с такой, значит, мантрой: люди добрые, дайте, кто столько сможет. Вот. И поэтому начнем мы с самого начала. Собственно говоря, откуда что-то берется. И для чего человеку какие-то внешние факторы для существования. Итак, если мы проанализируем древние сказания, древние мифы, так сказать, ведические мифы, связанные с историей Индии, мы видим, что образ жизни, который вели люди в древности, мог быть самый разный. Потребности были у людей не особо замысловатые. Большое количество йогов и йогинь жило вне социума, в лесах, питалось плодами и кореньями, которые в этих, значит, джунглях произрастали. Одежду себе делали из самых разных подручных материалов, которые также были в том месте, где они жили. Жильем для них служили иногда пещеры, иногда хижины, которые они строили самостоятельно. То есть такой человек мог уединиться на несколько лет целиком и полностью от всего социума и более или менее жить. То есть иметь еду для питания, кров для ночлега, вот, и какой-то там минимальный набор жизненно необходимых предметов. Действительно, многие йоги и йогини так жили. В то же самое время мы читаем и мы знаем о том, что другие йоги придерживались прямо противоположной стратегии выживания. Они селились вместе с остальными людьми внутри социума. Более того, некоторые из них исполняли те или иные обязанности, налагаемые социумом. Мы знаем, что в том числе и многие, так сказать, люди, создавшие в том числе и Упанишады, занимали иной раз ответственные посты в обществе. То есть вели на вполне современный на тот момент образ жизни. Образ жизни древнего, скажем, индийского общества. То есть у них уже было, конечно, и с жильем чуть-чуть получше, и продукты питания составляли не только лишь те плоды и коренья, которые они добывали, но также продукты земледелия. И, конечно же, самое главное, это продукты животноводства, в первую очередь, такие, значит, молочные продукты. То есть все то, что давала корова. Собственно говоря, только лишь по этой причине со временем вот этот образ коровы как священного животного столь сильно закрепилось во всех мифологических сказаниях, обрядовых каких-то действиях или философских каких-то там размышлениях. Так вот, с продуктами было получше, с досугом получше, с жильем получше, с одеждой получше. Были какие-то более предметы даже, может быть, какой-то роскоши, какого-то удобства. То есть человек мог заниматься йогой, в том числе и живя, еще раз хочу подчеркнуть, вполне современным на тот момент образом жизни. Наконец, были третьи, так сказать, третья такая группа людей, которые чередовали проживание в социуме с проживанием в каких-то местах уединенных. Более того, они имели привычку перемещаться постоянно, не задерживаясь надолго на одном месте. Скажем, такой человек мог приходить в то или иное поселение, какое-то время там жить. А затем, по прошествию этого времени, отправляться дальше и, так скажем, бродить по каким-то намеченным маршрутам на время вот этого передвижения, питаясь подаянием, то есть тем, всем тем, что он получал в качестве милостыни в тех населенных пунктах, через которые он проходил. Вот. И, наконец, такой человек мог, опять же, уединяться в каких-то недоступных джунглях и переходить полностью на подножный, как бы мы сейчас сказали, корм. Надо сказать, что в отличие от западной цивилизации, жизнь подаянием на Востоке, и в частности в Индии в те времена, не считалась чем-то зазорным, постыдным или таким, так сказать, принижающим статус. То есть потому что, как правило, жили вот таким подаянием там только лишь в своей, изначально в своей массе, люди весьма духовные и достойные, да, можно закрыть, духовные и достойные, а не тунеядцы. Я не берусь судить, что на настоящий момент, какая ситуация, опять же, в тех же странах Востока, это очень трудный вопрос. Но неважно. Итак, можно было заниматься йогой, ведя самый разный образ жизни. И, собственно говоря, не умирать с голоду, жить аскетично, но выживать. Еще раз следует помнить, что климат, климатические условия достаточно благоприятные в странах Востока. Нет такой проблемы, как зимних очень больших холодов. И, соответственно, необходимость иметь серьезное жилье с серьезным обогревом этого жилья. Да и в конце концов, жаркий климат сокращает потребность человеческого организма в пище, и странствующий йогин вполне мог обходиться горсточкой риса в день, считая, что он полностью обеспечен, значит, всеми необходимыми продуктами питания. В то же самое время, если вы живете на севере, то безусловно, ваша потребность, потребность вашего организма в пище серьезно возрастает. Итак, как мы видим, в никаких таких суровых, серьезных ограничений в плане образа жизни древних йогов у йоги не было, и каждый выбирал себе только лишь тот, который наиболее соответствовал его задачам духовного самопознания. А сталкиваясь с этими задачами, человек обнаруживал разные недоделки внутри себя. В частности, люди, которые, например, чувствовали очень сильную зависимость от окружающих их предметов роскоши там, или людей, чувствовали, что вот их опутывает эта сеть таких ассоциативных связей, как паутина, не дающая им вырваться, значит, вот из привычного образа мышления и тем самым, ну, так сказать, затрудняющим, и этот факт затруднял духовные какие-то медитации, они, конечно, склонны были принимать на себя эти образы жизни, где они должны были странствовать или жить в уединенных местах. То есть, когда ты странствуешь, ты с собой никакие пожитки нести чисто физически не можешь, поэтому тебе приходится от них отказываться. И тем самым рвутся какие-то шаблоны мысли, привязывающие нас к каким-то вещам. Наоборот же, люди другие, которые не имели такой проблемы, скажем, вполне могли оставаться в социуме, не испытывая никакого, так сказать, по этому поводу дискомфорта, то есть они могли в своей медитации настолько забыться, что им было все равно, сидят они в своем дворце или на опушке там леса в каких-нибудь непроходимых джунглях. То есть столько, сколько есть разного рода ограничивающих факторов внутри нас, отвлекающих нас от йоги, столько же есть и разных образов жизни, подходящие в каждом конкретном случае. Более того, человек мог в течение жизни менять эти образы жизни. Более того, до нас доходят некие упоминания о таких предписанных каких-то этапах или вехах, которые человек, ну, которую имело смысл пройти. Суть заключалась в том, что, в общем-то, очень хорошо какую-то часть жизни прожить в социуме, более того, быть преуспевающим в социуме, дабы этим обеспечить возможность более высокого образа жизни или уровня жизни родных и близких, там, друзей, знакомых, также государства, в котором ты жил. И как следствие, больше возможностей было давать тоже подаяние странствующим, значит, йогам или йогиням. Больше возможностей для посвящения себя чему-то духовному, для большей массы людей. Но в то же самое время, в какой-то период времени, этот же самый человек мог несколько лет, скажем, прожить в полном уединении, питаясь подножным кормом, всячески практикуя аскетизм, ничего не употребляя там лишнего. Наоборот, третий какой-то период жизни он мог странствовать по каким-то святым там местам, местам силы, по определенным учителям. То есть йога не предписывает какой-то жестко регламентированный образ жизни. Каждый вырабатывает его сообразно своим задачам, своим духовным задачам. И так, в общем-то, продолжалось достаточно долго, насколько мы можем судить из анализов и мифов йоги. То есть вот это знание, полученное непонятно откуда, высшее знание йоги, иногда называемое ведическим знанием, оно прошло через все системы философские, религиозные, и худо-бедно сохранилось до 17-18 века, уже, так сказать, наших дней, что называется, когда вдруг резко стал меняться образ жизни, и в том числе все более и более к этим древним знаниям стали прислушиваться люди с Запада. И настало настал момент, дабы перенести, так сказать, эти знания с Востока на Запад, где люди живут несколько в другом ритме, с другими задачами. В частности, климат, как правило, стран Запада более жесткий, потребность в пище больше, потребность в жилье более остро стоит. И, то есть, Запад выработал какую-то свою стратегию развития. Если на протяжении фактически тысячелетий образ жизни в той же Индии остался незатронутым, не менялся. Более того, даже сейчас, в настоящее время, вы найдете массу уголков на Востоке, где уклад жизни не изменился вот за последние несколько, там, 1500 лет совершенно никак. То есть вот как они обжигали там какие-то эти свои горшки из глины, так и обжигают. Как вручную они сажали там свой рис или какие-то другие сельскохозяйственные продукты питания, так они это делают до сих пор. Как они взбивали, значит, сливки, чтобы получить масло, так они это делают и до сих пор. То есть не поменялось ничего. Но есть такой общий фактор, это общий вектор эволюции всего человечества. Хотим мы или не хотим, но природа заставляет нас эволюционировать. Природа заставляет, чтобы мы развивали разум. Природа заставляет, чтобы мы изучали законы устройства окружающего нас мира. И тем самым есть такой фактор эволюционной гонки. Действительно, мы опередили всех животных. И те страны, народы которых очень усиленно развивают науку, образование, медицину, они начинают доминировать. И совершенно очевидно, что это жизненная необходимость, друзья. И для того, чтобы вы ухватили эту мысль, я приведу один пример. Сейчас очень достаточно часто встречаются такие философские течения, которые говорят, а нет необходимости в западной цивилизации. Для чего мы делаем эти заводы, машины, фабрики и так далее и тому подобное? Мы же себе жили до этого тысячелетия. Почему бы нам опять же так и не жить? Не развивать ни науку, а больше посвящать времени каким-то духовным медитациям и так далее и тому подобное. Как правило, всегда приводят в пример ту же Индию. Но при этом забывают, что Индия свой образ жизни, вот такой неспешный, выработала в первую очередь, чтобы сохранить знания. И те знания, которые они хранят в себе Индия, имеют мало отношения, в общем-то, к такому активному образу жизни. Это подобно тому, как, знаете, яйцо будущего цыпленка очень мало похоже на ту утку и на тот образ поведения, который будет демонстрировать будущая утка. Или зернышко маленькое там какого-нибудь векового дерева, оно мало похоже на то, что потом произрастет. Так вот, образ жизни Индии в первую очередь был заточен на то, чтобы сохранить знания, а не для того, чтобы их активно применять. Такое создается впечатление, как если бы древние мудрецы знали, что должно прийти определенное время, так сказать, час X, когда эти знания должны быть обнародованы, когда уровень технологии, образования, медицины, остального человечества выйдет на такой большой уровень, чтобы можно было как бы рассекретить эти знания. Вот, да, так вот, иногда спрашивают, а может быть так надо нам и всем, нам с вами жить? Ответ на самом деле, друзья, совершенно очевидный, если вы, скажем, хоть немножко изучали геологию или происхождение жизни. Но начнем с того, что время от времени на Землю падают гигантские метеориты, после которых жизнь практически исчезает на нашей планете Земля. Ученым известно несколько достаточно масштабных катастроф, после которых исчезало 95% всей жизни на Земле. То есть небольшому кому-то космическому объекту в нас врезаться, как все, жизнь исчезает. И поэтому эволюционная гонка и заставляет человечество сперва проходить многочисленные существования в различных телах животных до тех пор, пока не будет отточен разум. А после оттачивания разума следующая цель, друзья, космос. Вот до тех пор, пока жизнь на Земле не выйдет в космос, очень большой риск, что очередной метеорит или там какое-то другие явления планетарного либо геологического характера могут поставить крест не просто там на существовании цивилизации, но также на существовании высоко таких развитых форм жизни, многоклеточных. То есть все может быть стерто с лица Земли буквально за считанные дни. Еще раз, как это мы наблюдаем вот при изучении истории Земли. Я крайне рекомендую вам поинтересоваться этой темой, скажем, вот на территории Сибири, в частности, было определенное количество там, миллионов лет назад, совершенно такое уникальное явление, когда вдруг расплавленные недра Земли стали подниматься. И как только они поднялись, они выжгли практически огромную часть животного населения. Мы уверены, что завтра не может такого повториться? Нет, не уверен. С точки зрения йоги, тело человека – это тот организм, с которого можно сделать резкий рывок в духовном плане. Если по какой-то причине на Земле исчезнут весь вид Homo sapiens, мы с вами будем вынуждены рождаться в телах примитивных. Мы не можем не рождаться. Мы не можем, согласно йоге преодоления смерти, долго находиться в промежуточном состоянии между смертью и следующим рождением. Если подходящего тела нет, значит, придется рождаться в первом попавшемся. Это очень серьезное понижение. Поэтому сама эволюция, как физическая, так и духовная, подводит разум, технологию к тому моменту, когда мы с вами должны выпрыгнуть за пределы планеты Земля и стать уже космическим человечеством. Да, действительно, если будут колонии, скажем, людей на других планетах или просто в каких-нибудь, может быть, космических станциях, то если даже упадет там метеорит какой-нибудь или случится ужасающий катаклизм, связанный с тектоникой, там ужасные эти землетрясения и так далее, тому подобное, то будет, останется такой, знаете, зачаток цивилизации, который может в том числе вернуться потом и на Землю, после того, как самые разрушительные последствия, так сказать, улягутся. Итак, существует жесткая гонка, абсолютно жесткая, непримиримая, неумолимая гонка эволюции. Живое существо должно развиться, должно развить разум. Следующий шаг, если мы говорим про планету Земля, оно должно выйти в космос. Если этого не будет, еще раз, очень масса рисков. И в связи с этим, вот эта вот гонка, которую мы наблюдаем в современных цивилизованных западных странах, это не какая-то случайная прихоть там, истории. Это заложено, друзья, в нас. Это заложено подобно механизму самосохранения. Мы должны развиваться. Исходя из этого, как вы понимаете, возникают и те взаимоотношения между живыми существами, которые позволяют им в совместной работе выходить на все более новый и новый уровень и таким образом развивать науку, развивать образование, развивать какие-то культурные составляющие, а не просто, так сказать, материальные. Хотя, как вы понимаете, нужно и то, и другое. То есть развитие требует, чтобы человечество с одной стороны сделало продукты питания, продукты, там, одежду, жилье и так далее и тому подобное доступная для большого количества людей, которые могут на это время не тратить, а целиком и полностью сконцентрироваться на науке, на культуре, ну и если мы говорим про йогу, на самопознание. Такая есть поговорка древняя, русская народная: один с сошкой, семеро с ложкой. То есть один работает и обеспечивает возможность заниматься чем-то другим или жить большое количество других людей. То есть тут мы вплотную подходим к такому фактору, который называется экономика. То есть как выстроить такое общество, где можно было бы очень успешно заниматься самыми разными видами деятельности. Во-первых, участвовать в эволюционной гонке, чтобы вид людей не исчез. Во-вторых, должно оставаться время и для самопознания. В-третьих, ну, безусловно, так сказать, какая-то часть должна быть посвящена и досугу, и отдыху, потому что же человек такое существо, он не может постоянно работать, ему когда-то надо и отдыхать. И вот фактически мы приходим вот к этим спонтанно возникающим попыткам выстроить взаимоотношения людей таким образом, чтобы это было возможно. Поэтому если в древности вполне мог быть такой натуральный обмен или бартер, когда ты там что-то одно делаешь, кто-то что-то другое делает, и вы меняетесь, то с усложнением цивилизации это становится крайне трудным и крайне непродуктивным. И вот мы вполне естественно приходим к концепции денег. То есть некая универсальная единица обмена. В дальнейшем, как только возникают первые деньги, и они получают свой ход, это, во-первых, резко упрощает и резко ускоряет всю жизнь. И что самое главное, друзья, приводит к такому фактору. Он называется производительность труда. Ну, действительно, если вы умеете строить дом, вы его себе построите. И ваш сосед себе построит дом. И сосед вашего соседа. Но вы все не профессионалы. Вы будете строить его, строить и строить. Я вот вспоминаю, как в советские годы там все дачные участки себе, значит, застраивали. Один на одну сторону, другой на другую сторону. Все же не профессионалы. В то время как профессиональный строитель сделал бы то же самое, гораздо быстрее, качественнее, красивее и удобнее. Вот. И фактор денег абсолютно необходим, чтобы была общая универсальная монета для того, чтобы вы не занимались строительством своего дома, а делали что-то свое, но делали настолько эффективно, чтобы у вас возникали деньги заплатить профессионалу, который вам построит дом. Точно так же в отношении всех остальных видов деятельности. То есть мы приходим, во-первых, к разделению труда. Разделение труда, оно позволяет высвободить ресурс. Кто-то один может делать очень быстро и своей этой работой он высвобождает колоссальное количество времени других людей, значит, тем фактом, что он, ну, на себя берет эту работу. Итак, возникают деньги, возникает разделение труда. Как только лишь это все возникает, резко возникает возможность это повысить производительность труда. То есть образуется какой-то досуг, который вы можете потратить, еще раз, во-первых, на развитие науки, культуры, во-вторых, на свой досуг, и в-третьих, на самопознание, на йогу. То есть вы как бы член этой системы, но у вас есть время, и у вас есть, так сказать, возможность заниматься самопознанием. Находясь на достаточно большом уровне жизни и каждым своим днем участвуя в общей гонке. Общая гонка человечества за выживание, друзья. То есть почему-то создается впечатление, что как только человек на планете Земля победил всех страшных животных, там более или менее справился с эпидемиями и болезней, то наступило прекрасное райское сегодня. Ничего подобного. Завтра прилетит маленький кусочек там метеорита размером там в несколько сотен метров и столько шуму наделает, что мы очень быстро забудем про свою благость. Или еще какой-нибудь катаклизм случится. То есть вот эта гонка эволюционная, она нас толкает в силу, хотим мы этого или не хотим. И вот надо идти вперед. Для этого надо вести образ жизни социальный. Следующий момент, который возникает, это вот возникло само понятие денег. Возникло понятие, что что-то происходит. Возникло понятие, что что-то можно купить или что-то продать. Возникло понятие, что можно работать на какой-то работе и получать какие-то деньги. То есть возникли первые какие-то финансовые институты, позволяющие управлять этими потоками денег. И дальше начинается очень такая забавная вещь. Вдруг все начинают забывать, что деньги – это суть, какое-то универсальное обменное средство, и начинают возвеличивать деньги, как если бы сами по себе деньги были какой-то ценностью. Забывая, что, скажем, тоже золото, оно, в общем-то, достаточно бесполезный материал. Вы золото не намажете на хлеб и не съедите. Золото достаточно тяжелый материал, неудобный в обработке. Да, красиво блестит. Да, какие-то там физико-химические свойства уникальные есть у него, но на этом все. Вот, и более того, работать с ним неудобно. И рано или поздно стали возникать очень причудливые такие явления, когда деньги перестают быть даже деньгами в нашем современном представлении, что это что-то, что можно потрогать. Процесс этот начался достаточно давно, я не знаю, когда можно брать хронологию его максимального развития, может быть, там с Венецианской еще республики, может быть, раньше. Это как только лишь появились какие-то моменты, позволяющие кого-то кредитовать или брать в долг. Возник очень интересный такой момент, что, по сути дела, деньгами могут быть не какие-то носители там, из бумаги, денег там, или еще чего-то, а некое такое осмысление, что ты кому-то должен или что тебе кто-то должен. Мы впервые подходим к такому моменту, что деньги как бы начинают терять свою материальность и превращаются в какую-то гипотетическую вещь, как, например, счет в банке. Потом, в конце концов, как мы помним на протяжении истории человечества, для обеспечения всех этих процессов развития были созданы в тех или иных государствах структуры, которые занимаются эмиссией или выпуском денег. И вот очень странная тоже вещь начала происходить, что по каким-то, на первый взгляд, совершенно непонятным причинам можно как бы выписать какое-то количество денег или нарезать, напечатать их на бумажке, и они будут работать, несмотря на то, что эти деньги ничем в нашем смысле слова материальным не обеспечены. Наоборот, если вы выпустите чуть больше этих денег, будут отрицательные последствия, начнется инфляция. Деньги начнут обесцениваться. Наоборот, если вы их слишком мало выпустили, тоже все очень плохо. Почему? Потому что все процессы обмена товарами, услуг тоже замедляются, подобно тому, как, знаете, иногда человек от потери крови страдает. В общем-то, он живой, но вот крови нет, и все, и может и умереть даже. Вот. То есть, вдруг финансисты поняли, что они имеют дело с чем-то, что они не могут понять. Вдруг все поняли, что никто не понимает, что такое деньги. И как следствие, никто не может понять, сколько можно этих денег заработать. Или откуда их брать. Ну, действительно, вы устраиваетесь на работу, и вам платят какую-то зарплату. А почему вам платят именно такую зарплату, а не больше или не меньше? Или вы приходите в магазин, и стоит какой-нибудь товар какого-то количества денег. Почему не больше или не меньше, или такую сумму? И вот вдруг все поняли, что никто не понимает этого самого главного вопроса. А что же, в чем же является суть денег? Чем же является сутью денег? Это перестало быть чем-то материальным. Хотя без материальной основы их тоже не бывает. Это больше что-то такое виртуальное, неощутимое. Но с другой стороны, как-то становится сразу боязно, как это так. То есть, вот если у вас есть пачка денег, да, то вы можете много чего-то сделать, а с другой стороны, вы понимаете, что вы не понимаете их природу. То есть, какая-то магия, мистика, волшебство. И надо сказать, что в современной цивилизации самые умные в этом отношении оказались американцы, которые достаточно быстро поняли, что природа денег очень таинственная. И надо сказать, американцы достаточно серьезно стали применять это знание, которое они их в недрах, значит, их финансисты как-то нащупали, переоткрыли, в результате резко сделали более доминирующую страну Соединенные Штаты Америки. Ну и обратная сторона, по всей видимости, Америка стала злоупотреблять этим знанием и, как утверждают злые языки, сейчас находится на пороге величайшего кризиса, так как они слишком сильно стали злоупотреблять этим знанием. То есть где-то палку перегнули. Но чтобы разобраться, что происходит, надо понять, а что же такое, собственно, деньги? Откуда они берутся? Кто их делает? Что они из себя представляют? И, как ни странно, на этот вопрос может дать ответ йога. Очень высокой своей аксиоматики. И аналогию я проведу следующую. Хотя это будет аналогия, в первую очередь, понятна для людей, изучивших аксиоматику йоги, то есть то ведическое знание, основу которой и составляет, в общем-то, йога. Но постараюсь еще раз в более простых выражениях напомнить вам, в чем суть дела. Итак, все мы живые существа, и у нас есть наше высшее Я, говорит нам йога. Вокруг нас окружают также такие же существа, у каждого из которых есть также высшее Я. Более того, можно считать с позиции йоги, что также есть за всеми окружающими объектами или явлениями тот первопринцип жизни или творения, который называется Абсолют. И поэтому все, что мы видим в нашем окружающем мире, есть сумма воздействий со стороны каждого Я, плюс воздействие со стороны Абсолюта. То есть, если мы хотим, чтобы что-то произошло в нашей Вселенной, мы делаем, безусловно, какой-то импульс, чтобы изменить это что-то. Но также наш сосед справа и сосед слева может это сделать. Но помимо всех, значит, остальных, так сказать, наших соседей, да, есть еще такая более весомая первопричина, которая в йоге называется Абсолют, она также действует. И в результате вот этой суммы сил мы получаем то или иное процесс или явление в нашем мире. Если же переходить теперь на нашу тему, вот у нас есть то, что называется наша современная цивилизация. Откуда она взялась, как она сформировалась? Она, безусловно, сформировалась от действия каждого отдельного живого, скажем, человека того или иного сообщества, плюс, безусловно, действие основополагающей силы абсолюта, то есть совместное творение. И, наконец, мы помним из аксиоматики йоги, что наше высшее «Я» обладает способностью проявлять в этом мире что-либо, менять в этом мире, точно так же, как и что-то познавать в этом мире. И эта способность называется прана. Очень странная вещь, которая с одной стороны может проявить себя как энергия, а с другой стороны может проявить себя как сознание. Такой тандем неуловимый, трудно укладывающийся в нашем, так сказать, осмыслении, где-то претендующий на роль какого-то запредельного знания, которое сверхлогичное знание. Но по сути дела так оно и есть. Прана – вещь сверхлогичная. Прана – вещь запредельная. И вот теперь я хочу поставить знак равенства. По сути дела, деньги – это и есть понятный для большинства людей эквивалент праны. То есть деньги, как и прана, иногда могут проявлять себя с вполне материальной стороны, но самое интересное, они могут проявлять себя со стороны неуловимой, со стороны, которую вы не можете взять, пощупать, взвесить. Это со стороны сознания. Это со стороны той, значит, тем, с чем сознание работает. А сознание работает с тем, что называется знание. И как воплощение этого информация. То есть вопрос денег легко становится понятным, если мы знаем, что такое прана. Деньги – это воплощение праны или аналог праны, но понятный для всех. Только лишь с этой позиции можно понять, как возможен это волшебное превращение, которое мы наблюдаем на протяжении истории, когда сперва вместо денег в ходу были какие-нибудь ракушки морские, затем стали слитки серебра или золота. Потом вдруг серебро или золото не то чтобы исчезло, оно стало дублироваться какими-то казначейскими билетами или банкнотами, то есть фактически современными деньгами. Потом еще более интересно, когда бумажка уже тоже начала уступать свое место, скажем, записи в какой-то толстой книжке в том или ином банке. Ну и, наконец, в современную эпоху, где даже записи в толстой книге никто не делает о наличии денег, а это все живет в цифровой форме. То есть в недрах какого-то компьютера происходит та или иная транзакция, и, скажем, электроны заняли какую-то ячейку памяти, и вот вдруг образовались деньги, миллиарды долларов США. Вы понимаете, да? То есть которые тут же могут быть воплощены во что-то материальное, скажем, там, в несколько там, миллионов тонн нефти. Или во что-то более такое относительно материальное, скажем, в тот или иной процесс проведения тех или иных, скажем, Олимпийских игр. Или еще что-то более такое странное, например, в затраты на финансирование науки, так сказать, искусства или йоги, что вещь более неуловимая. И вот получается такая вещь, что любые деньги – это фактически эквивалент той праны, которой обладают все люди, вовлеченные в то или иное сообщество, которые пользуются этими деньгами. То есть, поэтому вот сейчас, например, скажем, когда ситуация очень смехотворная возникла, когда, скажем, все начинают, ну, в первую очередь, пальцем показывать на Соединенные Штаты Америки и спрашивать, ну как же так? Фактически страна единственная на всем земном шаре печатает пустые бумажки, и эти бумажки в ходу, и мы считаем их деньгами. Хотя фактически они их могут сколько напечатать, значит, столько их и возьмут. И с одной стороны, это абсолютно справедливая критика, что если так дальше дело пойдет, как оно начало происходить сразу же, друзья, обратите внимание, сразу же после развала Советского Союза печатный станок был включен у американцев на полную катушку. Что если так дальше дело пойдет, действительно это все рухнет. Но с другой стороны, не следует и недооценивать доллар. Почему? Потому что если исходить из анализа денег как вот той суммарной праны, которая обладают люди, скажем, в тех же Соединенных Штатах Америки, а также в тех странах, ну, так или иначе связанных, завязанных на доллар, то все становится прозрачно, друзья. Даже при отсутствии подтверждения со стороны материальных активов, деньги, доллары США, остаются деньгами. Почему? Потому что кто может, так сказать, взвесить или оценить сознание американцев? А я должен сказать, что несмотря на то, что многие злые языки утверждают, что непосредством Америка живет, действительно непосредством, но они очень хорошо умеют работать. А производительность труда в Америке настолько большая, что нам, скажем, в нашей России даже не снилось. Производительность труда у них постоянно растет. На протяжении вот уже последних там, не знаю, 100 лет она неуклонно растет. То есть составляющая сознания в деньгах Соединенных Штатов достаточно большая. Поэтому, собственно говоря, они так себя беспечно и ведут. Другие бы за голову схватились. Вот. Но в этом вот это такая невыразимая сущность денег. И сейчас, по сути дела, стоит вопрос, напечатали ли Америка денег больше, чем их суммарная прана, либо меньше. То есть все свелось к каждому конкретно взятому американцу. То есть если этот американец обладает праной, то эти деньги обеспечены. Если же не обладает праной, то эти деньги подвешены в воздухе. Как видите, все свелось опять к конкретно взятому человеку. А этот конкретно взятый человек должен быть проанализирован на предмет наличия в нем праны. Есть ли в нем прана или нет праны? И тут, к сожалению, мы видим самые разные картины. Есть люди в той же Америке, которые, знаете, как кремни горят идеей сделать новый бизнес, какую-нибудь технологию открыть в области массовой коммуникации, в области там каких-нибудь там науки высокотехнологичной. Это одна часть Америки. А есть другая часть Америки, сытая, обрюкшая, не способная ни на что, значит, серьезная, не способная отказаться от каких-то удовольствий, не способная как бы эту прану из себя как бы генерировать или увеличивать свою внутреннюю прану. И вот если таких людей там станет слишком много, да, будет крах. Если же наоборот, все-таки эта здоровая тенденция будет преобладать, то эта прана будет, ну как бы эти деньги будут обеспечены праной. Еще раз напоминаю, прана вещь очень странная. Как вы можете, скажем, почему она странная? Потому что она оперирует не только лишь энергией. Сколько у вас там золота, сколько у вас там баррелей нефти, или сколько у вас там этих самых заводов по производству Роллс-Ройсов, или сколько там гектаров пахотных земель засеяно, значит, зерном и так далее и тому подобное. Но есть еще другая вещь, неуловимая. Такая, как, скажем, технология. Ведь не секрет, Америка сейчас является локомотивом, который тащит и компьютерные тематики, и интернет-тематики, а все остальные страны мира за ними в хвосте. И вот как можно оценить, сколько, так сказать, вот этой вот креативной, творческой способности обладает тот или иной, скажем, инженер из какой-нибудь IBM? или из какого-нибудь другого там, скажем, вида такой, знаете, интеллектуальной деятельности. Это область сознания. Но область сознания также попадает под область праны. Ее нельзя вот так взять и оценить, как запасы золота. Но она есть. Вот. То есть, получается, что деньги – это эквивалент праны. И они содержат в себе как материальную часть, так и, ну, образно говоря, нематериальную часть. Или вот эту часть, отвечающую за сознание. Ну и теперь возвращаемся мы, да, и поэтому вопрос, что такое деньги, сколько их должно быть, откуда они берутся и для чего они нужны, сводится к вопросу праны. Если есть прана, то с помощью праны вы начинаете менять свой окружающий мир таким образом, что, во-первых, вы становитесь более, ну как бы, вы легко меняете мир, как вам надо. Вы больше продуктов питания можете произвести, у вас остается излишек времени. Вы можете позволить себе больший досуг, и как следствие вы можете позволить себе заниматься больше самопознанием йоги, в области йоги. А занимаясь йогой, как ни странно, вы приводит к тому, что человек увеличивает тот объем праны, который он может, так сказать, демонстрировать. Вот такая как бы логическая цепочка. Сложная логическая цепочка. Ну, друзья, что же в этом мире простого-то? И возвращаемся мы теперь к основной теме лекции. Итак, полным-полно людей в нашей стране желают заниматься йогой, а денег нет. И возникает первый же вопрос. Почему я получаю так мало? Задают себе вопрос очень часто достаточно большое количество людей. И вообще, что мне сделать, чтобы денег стало много? Друзья, вопрос не праздный. Вопрос, знаете, не из области того, что деньги грязь, что как-нибудь без денег обойдусь, значит, это все плохо, а я вот буду сидеть себе в пещере, медитировать. Значит, ну, во-первых, если ты будешь сидеть в пещере медитировать, ты не будешь участвовать в общей гонке человечества на выживание. Соответственно, ты подрываешь шансы человечества выжить. Даже если ты, значит, начинаешь сидеть в пещере медитировать и тем самым обретаешь какие-то сверхспособности и будешь на расстоянии, значит, эти самые астероиды от планеты Земля своими импульсами воли отводить, то, во-первых, возникает вопрос, а хватит ли у тебя этих импульсов воли? Во-вторых, а если ты вдруг там в своей пещере в самадхи уйдешь, найдется ли тебе замена? А то так тоже один отводил, 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 потом умер, и знаете, все по полной программе, и, что называется, еще из-за того парня. Вопрос очень непраздный. То есть есть вполне нормальная такая вот, ну, такой ритм, алгоритм. Он кнут, очень серьезный кнут. Но этот кнут не придуман сам собой, он часть выживания. И да, так вот, приходится возвращаться в социум и приходится хоть как-то с ним иметь дело. В конце концов, даже если вы умрете, не достигнув самадхи, вам все равно придется родиться в социуме и начать с того места, где остановились. И как вы помните, согласно закону кармы, вы получаете только лишь то, что сами заслуживаете. Если вы в этой жизни хорошо потрудились и стали богатым человеком, и оставили себе в наследство, значит, своим детям состояние, то это, соответственно, согласно закону кармы, для вас шанс в следующей жизни родиться у состоятельных родителей, значит, которые фактически отдают вам же ваше. Вот, если же вы рождаетесь в бедности, то извините, вероятно, сами так, значит, и прожили свою предыдущую жизнь. В этом смысле закон кармы в йогике предельно логичный. И йога говорит, что Бог с ней, с кармой. Карма, закон предельно логичный, но глупый и неинтересный, скучный. Что толку плакаться, что у вас сегодня нет денег? Ну, нет их уже, все. Не надо ругать своих родителей, потому что родители вам дают то же самое, что вы в своей жизни давали, значит, своим, значит, отпрыскам. Йога призывает нас не допустить продолжения этой ситуации, то есть изменить ситуацию, чтобы она в будущем предстала более благоприятной. Или не думай о карме, которая уже есть сегодня. Что ты можешь сделать? Ничего сделать не можешь. Думай о той, которая еще не совершилась. Которая еще только-только в зернах и готова прорасти. Поэтому, если же вы испытываете эту нехватку денег, вы должны понять, что надо что-то делать. И самое первое, вы должны понять смысл денег. Что это не вещь какая-то волшебная, которая ниоткуда берется. А это только лишь то, что, по сути дела, вы сами заработали. И тут следующая, скажем, трудность, которая принципиальная, скажем, в такой стране, как Россия, где с развалом советской власти огромное число людей стало внезапно сказочно богатыми, не прикладывая никаких усилий. Вот, главное было подсуетиться в нужное время, в нужном месте, и ты уже владелец там той или иной какой-нибудь там компании, которую до тебя строили зэки ГУЛАГа, а ты теперь, значит, стал полноправным владельцем. Так вот, это, конечно же, очень сильно мешает процессу, потому что все начинают думать, о, если ему так повезло, вообще, чем я хуже, и мне должно повезти. И человек вместо того, чтобы понять, что в любом, при любом раскладе он получит только то, что заслуживает, начинает как бы копировать эту линию поведения. То есть я сейчас что-нибудь украду, что плохо лежит. Но вы должны помнить, что если вы у кого-то что-то воруете, что вам не принадлежит, то оно у вас и не останется. Оно, знаете, как пришло, так и уйдет. Поэтому самое первое, к чему призывает вас йога, это еще раз, не надо клясть судьбу, что у вас сейчас нет денег. Что есть, то и есть, будьте довольны этим. Значит, это первое. Второе, это не надо никому завидовать. Что вот кто-то там сейчас на Багамских островах отдыхает, владелец, значит, здесь какой-нибудь сети, каких-нибудь компаний, подсуетился, украл, значит, свое время. Не завидуйте, друзья. Если этот человек кармически заслуживает этот отдых на Багамах, он так и будет отдыхать, сколько бы вы ему не завидовали и проклятий в его адрес не посылали. Если не заслуживает, друзья, и без вашей помощи он все потеряет. Сколько бы вы, знаете, как бы не злословили, там, знаете, как это говорят, сглазили. Да? Да кого ж можно сглазить, если человек сам вырыл яму, в которую потом, значит, все равно упадет. То есть уж сглаз ни при чем. Так вот, второй момент – это не завидовать. Никогда никому не завидуйте. Третий момент – вы должны понимать, что фактически, если деньги – это эквивалент вашей праны, то, соответственно, и относиться надо к зарабатыванию денег так, как если бы мы относились к пране. То есть есть два фактора – фактор энергии и фактор сознания. Со всеми вытекающими последствиями. То есть, если вы хотите увеличить количество праны, которая есть что-то, что есть и энергия, и сознание, вы можете либо увеличивать часть со стороны энергии, либо часть со стороны сознания. Или по-другому. Вот у вас нет денег, вы идете, устраиваетесь на какую-то работу и получаете, скажем, доллар в час. Соответственно, за 2 часа 2 доллара, за 3 часа 3 доллара. И понятно, что чем больше часов вы будете работать, тем больше долларов у вас будет. То есть этот способ, знаете, честно исполнять свое дело. Вот вам сколько-то платят за него, значит, вы чем больше поработаете, тем больше у вас будет. То есть это одна сторона, честно работать. Много и честно работать. Но вы не забывать должны, что есть еще и другая сторона у праны, она же сторона денег. Это еще не количеством брать, а мозгами брать. Если вы расширите свое сознание и увидите, что ту же самую работу можно сделать гораздо быстрее, за меньшее количество шагов, с меньшими затратами, то вы должны, безусловно, делать эту работу таким образом, чтобы сделать ее быстрее, значит, менее затратным и качественным, то есть повысить производительность труда. И вы можете вообще весь день, что называется, сидеть в своем офисе, закинув ноги на стол, и ничего не делать. Но самое главное, чтобы к концу рабочего дня вы поняли, как оптимизировать весь процесс. И вот если вы оптимизируете этот процесс, и за счет этой оптимизации другим людям позволите за то же количество времени делать большее количество работы, то вы имеете право на какую-то часть тех денег, которые они заработают. И это называется менеджмент, управление другими. То есть у вас есть рабочие, каждый из них может, скажем, зарабатывать доллар в час. Но вы придумали такую схему, что они научились зарабатывать 10 долларов в час. Соответственно, вы имеете вполне полное моральное право претендовать на какую-то часть, значит, того излишка финансов, который заработал ваш рабочий. То есть перераспределять его, что называется, в свой карман. Когда-то на заре, значит, этих всех наших политических течений были многочисленные теории политэкономии, Маркс, Энгельс, Ленин, там, многие другие, которые увидели в этом страшный капитализм. Ну, действительно, перекос был очень сильный, когда кто-то придумывал такую схему, когда рабочий начинал зарабатывать не 1 доллар, скажем, а 10 долларов, но при этом не делился с рабочим. И вот на этом перекосе, да, действительно были такие примеры, да, действительно это приводило к революциям, в том числе и к нашей революции, но это уже работала жадность и глупость вот этого, так сказать, товарища-капиталиста, чего вы абсолютно не встретите, скажем, в Соединенных Штатах более позднего времени, где капитал научился делиться. То есть, или по сути дела, та часть зарабатывания денег или увеличения праны за счет сознания понимает, что если она только лишь будет прикарманивать всю часть, то это будет часть и энергии невыгодная, и все остановится. Точнее, возникнет коммунистическая партия, придут матросы, значит, такие в бескозырках, с лентами пулеметными, и все национализируют. А этого бедолагу, ну, в лучшем случае, куда-нибудь там сошлют. А так просто к стенке поставят, значит, и как кровопийцу застрелят тут же. Вот, то есть, вот такие, знаете, тупые решения, непонимание природы вещей в свое время породили вот эти перекосы знаменитые марксизма, ну и как следствие ленинизма. Вот. Ну и обратная сторона, друзья, тот же самый капитализм, тоже это перекос. То есть есть какая-то вещь, которая называется жизнь. Коммунисты больше упирали в экономике на что-то материальное, капиталисты и финансисты на что-то эфемерное, тонкое. Попробуй там разберись, там он дает в долг, прокручивает эти деньги, получает прибыль. Откуда эта прибыль? Вроде как ниоткуда. Но на самом деле Америка растет, скажем, если рассматривать по Америке. Заводы строятся, благосостояние тоже увеличивается, и уже рабочие совершенно не думают поднимать революцию, значит, и устанавливать коммунизм. Хотя это сейчас в Америке так все замечательно, а во времена Рузвельта, когда была там Великая депрессия, вопрос шел именно о том, чтобы там победили именно идеи коммунизма. Более того, это была вполне реальная опасность. Там шел выбор, придет ли к власти партия типа коммунистов или партия типа фашистов. То есть уже старый добрый капитализм все списали со счетов. Нашелся Рузвельт, который уловил эту вещь о том, что деньги суть с одной стороны материально осязаемая, с другой стороны эфемерно неуловимая, как энергия и сознание. И что сделал Рузвельт? Ну, самое первое, что он сделал, он развязал этот гордиев узел, он просто разорвал привязку доллара к золоту. То есть, если до Рузвельта говорили, что ты мог прийти с пачкой денег и на свои денежки получить энное количество килограммов золота. То есть, деньги фактически сводились только лишь к энергии. Рузвельт очень быстро и четко понял, что это не есть истина, что так далеко они не уйдут и к власти придут коммунисты или фашисты. И правда, если честно, там и ряд обстоятельств его заставлял, он развязал доллар с золотом. Никакого краха не наступило. Наоборот, это позволило, ну, до известной степени делать всякого рода финансовые махинации с долларом, что позволило инвестировать, значит, какие-то деньги, на первый взгляд, не обеспеченные вполне конкретных людей, а эти люди в той же Америке начали делать вполне реальные вещи. В частности, по образу и подобию нацистской Германии, там были организованы большие такие трудовые лагеря, где люди строили дороги, рыли дамбы, сажали деревья, ремонтировали там заводы, не заводы, эти станции и так далее. То есть все то же самое, что сделал, обратите внимание, Адольф Гитлер, который также уловил фактор сознания в экономике и тоже разделил его. Собственно говоря, некоторые восхищаются, что вот, мол, Германия там 30-х, вот как было все плохо, пришел Гитлер и как он всю из руин поднял экономику. Друзья, опять же, тот же самый фокус. Это люди, они интуитивно понимали. Я уж не знаю, конечно, как там Гитлер к этой мысли пришел, но Рузвельт пришел достаточно так постепенно, вероятно. Так вот, это был первый акт. Второй акт, когда, скажем, если мы рассматриваем Соединенные Штаты Америки, Никсон развязал уже внешние платежи долларами с валютой, с золотом. То есть внутри Америки было запрещено привязывать жестко доллар к золоту или сводить прану только лишь к материи. А уже был такой баланс, знаете, энергии сознания, материи и чего-то эфемерного, то потом они этот эксперимент расширили на весь земной шар, начиная с 68 года. Когда доллар, нет, 60 не помню какой год, в 68, по-моему, объявили, окончательно они гораздо больше, позже это все сделали, то есть они окончательно объявили, что доллар США наиболее хорошо эквивалентен тому, чтобы в йоге назвали прана. И что после этого произошло, друзья? Америка еще быстрее стала расти. Но в пределах приличия. Почему? Потому что был Советский Союз злой, с ядерными бомбами. Вот. И особо он так, он держал всех в тонусе. Он там особо расслабляться не позволял, потому что и агенты влияния были. Ну, Советский Союз, надо сказать, была очень серьезная организация. Она очень так фантастически быстро испарилась. Вот, да, то есть как-то прям вот, знаете, если я вот мне надо спрашивать, какое чудо. Чудо, что вот мы так бескровно, быстро изменили свое сознание. Потому что это могло бы привести бог знает к чему. Я очень, кстати говоря, уважаю Советский Союз, потому что это была действительно на тот период самая жизнеспособная система для борьбы с фашизмом. Америка вряд ли бы так умело бы выиграла. Вот, так вот, получилось, что до той поры, пока Америка существовала, доллар, Советский Союз существовал, доллар рос и благосостояние Америки росло, потом все, Советский Союз рухнул и пошла бесконтрольщина. Вдруг все забыли, что есть фактор энергии и стали уповать только лишь на фактор сознания. Ну, то есть шарахание из одной стороны в другую. Одна сторона, что деньги есть только золото и больше ничего, перешла в другую сторону, что деньги есть это вообще что-то эфемерное, вот мы сейчас сколько их напишем, столько их и будет. Также тупик. А Америка уже вот дурную службу сыграла, хорошая сытая жизнь, привыкли хорошо жить. Очень привыкли хорошо жить. Но надо сказать, благодаря Америке-то, собственно, и йога двинулась. Не было бы интереса в сытой, богатой Америке йоги, мы бы сейчас бы здесь, друзья, не сидели с вами. В лучшем случае, в каком-нибудь прошу прощения, гадюшники, да, то есть и так далее. Почему? Потому что этот интерес привлек массы. А если есть массы, то легче гораздо книжки печатать, о чем-то там говорить и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом, что сейчас Америка больше склонилась в область сознания, и как только вот у них был последний кризис, вот пару лет назад, в 2008, когда все за голову хватались и думали, что все, кранты, они совершенно изящным образом из него вывернулись. Просто вот таким же эфемерным образом, придумав деньги. Ах, мы столько должны, придумываю столько. Понимаете, да, все, никому ничего не должен. То есть, и это в умах людей вызывает панику, серьезную панику. Ну как так? Просто электронных цифр несколько набил, и такое явление, как мировой экономический кризис, вроде пошел на спад. Ну как-то концы с концами не сходятся. Друзья, это чем-то похоже на алхимию, чем-то похоже на какую-то, знаете, золото из там свинца делать. Да, там. Но на самом деле все честно. Вот только вопрос заключается в том, насколько они ушли в область сознания, насколько они еще умеют работать. Вот если это сбалансировано, они выкрутятся. Если нет, наступит крах. Если наступит крах, друзья, будет плохо всем. В первую очередь нам. Потому что мы живем с вами, как вы помните, на нефти-доллары. Если эту нефть перестанут покупать, а наши бюрократы, они не спешат там производство налаживать, там науку, культуру, зачем, если нефть дешевая, то, я вас уверяю, жизнь примерно будет как в 92-93 году, может чуть получше, потому что все-таки за эти годы хоть чему-то научились. Не хотелось бы, почему? Это будет типа краха Римской империи. Очень болезненно, плохо, много войн. То есть Америка должна плавно уйти со сцены, не хлопая дверью. Да, так вот мы о нас, что называется, о наших проблемах. Итак, прежде чем устраиваться на работу, спросите себя и проанализируйте на предмет, а тем ли вы занимаетесь со стороны фактора энергии, со стороны фактора сознания. То есть фактор энергии, ну да, это в большей степени то количество денег, которое вам платят за там, час работы. Но не сбрасывайте со счетов фактор осознания. А есть ли в этой компании, куда вы ушли работать, перспективы роста? Или это компания однодневка? Как вы туда устроились работать, значит, как у нас в советские годы, дебет такого счета, кредит такого счета, так 40 лет писать. Так вот вы и на пенсию выйдете. То есть, если нет в компании роста, то как бы в общем эффективном количестве того, что вы получаете, как бы мы сказали праны, вы проигрываете. Даже если вам хорошую зарплату платят. Почему? Вы проигрываете, вы не получаете опыта. То есть вы не расширяете свое сознание. Соответственно, вы теряете свою квалификацию. Соответственно, вы теряете свою конкурентоспособность. Если завтра вас случайно уволят, вам будет тяжелее найти себе достойную работу. В то же самое время, наоборот, вы можете пойти на низкооплачиваемую работу, но в молодую, начинающую, очень зубастую, динамичную компанию, где менеджер, руководство, они не будут сидеть просто так, они будут работать, развиваться, расширять производство, значит, увеличивать оборот и так далее и тому подобное. Соответственно, эта компания будет расти, а если компания будет расти, у вас, во-первых, шанс увидеть изнутри, как это делается, и получить очень хороший опыт. Во-вторых, вы будете расти по своей карьерной лестнице. Почему? Потому что если компания слишком быстро растет, очень тяжело и дорого иногда покупать специалистов и гораздо дешевле и, значит, приятнее взращивать своих. Свой специалист выращенный всегда дешевле, чем на ту же самую позицию приглашать из какой-нибудь там конкурирующей компании. Поэтому у вас есть больше шансов проработать какое-то маленькое количество времени на маленькой зарплате, но за счет фактора сознания прибавить. То есть, самое первое, если вы йог и чувствуете нехватку денег, абстрагируйтесь и спросите себя, а то ли я делаю по жизни? В том ли я месте работаю? Достойную ли мне зарплату платят? Вы должны переломить эту психологию, что вы должны работодателю. Нет. Это иной раз вы должны выбирать работодателя. А не потеряете ли вы, если вы свяжете свою жизнь с той или иной компанией? Не потеряете ли вы самого главного? Ощущение динамики жизни. Когда вы будете в состоянии все адекватно видеть, принимать правильные решения, где-то даже идти на такие нестандартные поступки, то есть увеличивать свою прану за счет сознания, то есть увидеть такую схему, где вы кому-то позволите за одно движение позволите зарабатывать не $1, а $2, соответственно, на 50 центов вы имеете право. То есть вот вы постоянно должны спросить себя, то есть относиться к своему месту в жизни вот так, как нас учит второй принцип йоги, предельно логично. Если эта компания, в которой вы работаете и получаете свои деньги вот на анализ энергии сознания, вас не удовлетворяет, что вы должны сделать? Вы должны тут же искать себе другое место работы. Вообще говоря, это хорошее правило по жизни. Как только вы устроились куда-нибудь работать, в компанию своей мечты, не забрасывайте дело по поиску другого места работы. Знайте себе цену. Узнайте, а сколько же такая позиция, так сказать, стоит в другой компании аналогичной. То есть вы должны быть динамичным человеком. Если вы будете динамичным, если вы будете открытым, предприимчивым, если вы не будете избавитесь от психологии, что вот он дядя начальник, он мне должен платить, а я буду вот это что-то делать, вот это, вот вы не подниметесь. Таких вот тупых исполнителей всегда много. Энергия без сознания очень дешевая рабочая сила. Другая сторона, если вы опять уйдете только лишь в философствование, только лишь будете там что-то вычислять, какие-то планы строить, но реально ничего делать не будете, у вас не будет возможности свои идеи, как сэкономить, значит, из доллара там, значит, 90 центов, у вас не будет возможности это воплотить в жизнь. Вы превратитесь в аналитиков, хороших, иногда у них, им тоже зарплату платят, иногда хорошую. Устройте свой аналитический отдел, займетесь какой-нибудь логистикой или чем-нибудь потупее, ну, неважно. Вопрос в том, что вы уйдете в сторону сознания. За это тоже много не платят, друзья. Платят только лишь в одном случае много, где вы сочетаете энергию и сознание, где вы сочетаете осмысление ситуации, нахождение наиболее коротких путей для достижения цели с реальностью тут же стать у станка и первую деталь, что называется, отточить вручную самому. Отработать технологию от начала до конца, потом вместо себя поставить другого человека, чтобы он это уже делал, он может быть глуп как пробка. Почему? Потому что уже есть инструкции, и он уже может что-то делать. И так как это уже все отточено, у него будет большая производительность труда, соответственно, часть денег вы имеете право взять себе. Поэтому, друзья, мы здесь подходим к другой такой очень серьезный момент, да? Вот честности. Честности в бизнесе. Обычно все говорят, что не украдешь, не проживешь. Обычно все говорят, что деньги грязь, что их много только лишь у тех, кто ворует или кто там какие-то там схемы нечестные делает. Но я должен вас, так сказать, сразу же предупредить, что такие анекдоты, вернее, такие мифы ходят только лишь в странах Советского Союза бывшего. И, может быть, чуть-чуть Восточной Европы. В той же Америке совершенно другой менталитет и психология. Потому что, друзья, если ситуация вы выстроили свой бизнес, когда вы, строго говоря, воруете у своих подчиненных, или наоборот, вы участвуете в бизнесе, воруя у своих начальников, то это целиком и полностью попадает под кармическое действие, значит, под кармическое действие нашей Вселенной. В этой жизни вы воруете, в следующей жизни у вас воруют. В этой жизни вы обокрали всех своих рабочих, стали, значит, этим министром-капиталистом. Значит, умерли, завтра родились в семье того же самого рабочего, которого вы оббирали, и вот попробуйте в его шкуре проживите следующую жизнь. Друзья, не бывает ситуаций, когда кто-то долгосрочно в выигрыше, а кто-то долгосрочно в проигрыше. Это тупиковая ситуация, она выравнивается. Если люди не хотят ее уравнять сами, приходят революции, забастовки, киллеры, понимаете, самые разные варианты, которые начинают уравнивать шансы всех. Поэтому, друзья, в любом бизнесе работает только следующее правило. Когда выигрываете и вы, и другой человек. Когда вы, работая на кого-то, или когда у вас кто-то работает одновременно, и вы богатеете, и он богатеет, или вы беднеете, и он беднеет. Вот в коротком промежутке времени вы можете наблюдать, что кто-то там сказочно разбогател за счет других, но вы можете наблюдать период только лишь в течение части жизни, максимум целой жизни. А что будет в следующей жизни? А в жизни после жизни этих людей мы не видим. Но я вас уверяю, если вы хоть чуть-чуть доверяете древнему учению йоги, так вот, произойдет следующее. Выравнивание. Породил правила игры, что можешь кого-то обкрадывать, да, себе за счет других, значит, сам же под них и попадешь в следующую жизнь. Поэтому умение зарабатывать много денег, друзья, это не есть грязь. Это не есть проклятие, это не есть что-то, что, ну, как бы против йоги. Нет, друзья, это наоборот единственно возможный шанс всем развиваться. То есть не жить хотя бы просто так, хорошо жить, да, себе на кусок хлеба зарабатывать, но также и возможность заниматься йогой. Ну и, наконец, другой такой тоже момент. Тоже такой опасный момент. Надо сказать, что к этой истине рано или поздно доходят все. Сколько бы ты, значит, не примерял на себя там, личину мафиози, владельца казино или там, какого-нибудь бандита, который украл что-то, все равно ничего не получится. Человек начинает чувствовать, что с одной стороны он должен сам честно работать, вот брать с помощью... со стороны энергии. То есть 8 часов рабочий день, будь добр, отработай. Даже если это тупая, монотонная работа. Но при этом постоянно думай, а как придумать такую схему, чтобы то же самое сделать не за 8 часов, а за час. Или другой вариант. Вот вы какой-то товар на рынок выбрасываете, он стоит столько-то. Знаете, это иногда, да, как сделать, чтобы он стоил дороже? Ну как сделать? Есть нечестный способ перебить всех конкурентов. Тогда вы останетесь монополистом, и людям деваться некуда будет. Они у вас, значит, будут покупать. Да, абсолютно правильно, да. Но став монополистом сегодня, это значит, вы для себя придумываете правила игры, что завтра найдется более зубастый монополист, который вас будет отстреливать. Понимаете, да, все сбалансировано в это. Вопрос – это дать товар, которого не было. Товар, который содержит что-то сверх. И вот иногда, на первый взгляд, происходят чудеса. Скажем, две компании выпускают два мобильных телефона, сделанных на одних и тех же микросхемах, выглядящие примерно одинаково. И по функциональности все одинаково, два равных, значит, продукта. Но один, скажем, в несколько раз дороже другого. Почему? Да потому что дизайнер продумал, как лучше или быстрее там нажимать на кнопочку. То есть сделал удобство или увеличил цену товара за счет области сознания. Не за счет энергии, что там более новая микросхема или какая-нибудь передовая технология. Нет, там может быть старая микросхема и старая технология, но сознание высветило, что вот будет жизненная ситуация, когда этим прибором кто-то воспользуется. И если вы сэкономите будущему покупателю хотя бы 2 секунды в поиске, значит, того, как этот ваш мобильный телефон выключается, да, то вы как бы имеете право хотя бы на 1 секунду. Если этих людей миллионы, то это 1 000 000 секунд. Если этот человек получает, там, скажем, 60 центов в минуту, да, то вы имеете право на 1 цент. То есть, соответственно, на это вы можете увеличить стоимость товара. Поэтому никто никогда не понимает, почему в бутиках стоит одежда, как там, цена подержанного автомобиля иной раз. Кусочек тряпочки. Но ведь ценится, вы понимаете, да, то есть цена всего – это как прана, это не только лишь энергия, но еще и сознание. Насколько вы подняли сознание. Да, так вот, рано или поздно это начинает до всех доходить, и все начинают все равно работать честно. Деваться некуда. Вот, но тут подстерегает другая очень серьезная опасность, и она уже чисто, так сказать, йоговская. Вот вы были йог, и у вас не было денег. Но вы рано или поздно поняли, что, во-первых, надо работать много, надо работать честно и надо постоянно расширять свой горизонт видения. Надо постоянно оптимизировать все, что только можно оптимизировать и придумывать что-то новое. И у вас это начало срабатывать. И вот, в зависимости, конечно же, от вашей кармической ситуации, ручеек финансов начинает расти. Опять же, ситуация, конечно, во многом может осложняться, в какой стране вы живете. Скажем, в нашей стране что-то сделать безумно тяжело. Здесь еще менталитет динозавров кое-где. Вот, где-то на Западе попроще. Но не факт, не всегда это бывает. А следующая опасность – вы превращаетесь в трудоголика. Вы начинаете зарабатывать больше и больше, больше и больше. Времени уходит больше и больше, больше и больше. И вот вдруг вы ловите себя на мысли, что денег-то много стало, а времени, чтобы их потратить, нет. И это, к сожалению, другой перекос, очень серьезный. То есть человек уже научился работать, человек решил все свои проблемы финансовые, но вдруг понял, что он превратился в какого-то винтик в этой большой машине, глобальной машине. Да, эта машина вертится, чтобы, значит, как бы человечество умнело, но с другой стороны, вы понимаете, это человечество за вас умирать не будет. И оно не будет отвечать на ваши вопросы, кто же вы есть на самом деле. Это человечество не будет заниматься вместо вас вашим духовным развитием. Это человечество не будет вместо вас приобретать некие сверхспособности в йоге или раскрывать скрытые, тайные, может быть, какие-то разделы вашего разума или открывать ваше видение, или там, чтобы вы достигали каких-то экстатических состояний. То есть это все вроде как крест для вас. Вы превратились в преуспевающего бизнесмена, да, вы бегаете, прыгаете, да, ваша компания растет, да, вы внедряете одну новую инновационную технологию за другой, у вас все расписано по минутам, все есть, но вы перестали жить своей жизнью. И вот требуется очень серьезный следующий момент – научиться отказываться. Отказываться от денег. Друзья, это очень тяжело сделать. Не скажу, что у меня очень большой жизненный опыт в общении с людьми, которые дошли до такой стадии, но вот, знаете, мой академический анализ их жизни приводит к тому, что для них, знаете, им было легче стать богатыми. Гораздо легче стать богатыми, чем в дальнейшем развернуть свой образ жизни таким образом, чтобы заниматься еще и своим внутренним миром. То есть отказываться где-то от богатства, работать чуть поменьше и на высвободившееся время заниматься самопознанием, медитацией, йогой и так далее и тому подобное. Это тоже очень тяжело. Вот. Таким образом, как вы видите, проблем очень много. Если вы не будете понимать, что деньги – это эквивалент праны, вы не поймете их природу. Соответственно, вы никогда не сможете себя адекватно оценить, получаю ли я много денег или мало, продаю ли я товар свой по хорошей цене, завышенной или заниженной. Конечно же, конечным судьей будет ваша жизнь. То есть теорий самых много разных, даже самых-самых йоговских, их надо притворить в жизнь. Но вот даже когда вы их притворите в жизнь и убедитесь, что они не врали, что работает только лишь психология, когда вы выигрываете, выигрывают ваши родные и близкие, ваши подчиненные или ваши начальники, и выигрывает вся страна, а по сути дела выигрывает все человечество, это единственно возможный вариант жизни. Все остальные варианты, когда вы там украли, там, значит, кого-то подставили, там смухлевали, там какую-то заведомо ерунду впарили, значит, контрагенту по немыслимым ценам, приведет отклик кармический. Если кто-то проиграл, значит, ждите, что и вы проиграете в будущем. По-другому не бывает. Да, так вот, вы придете к этому преуспеванию, а в дальнейшем будет, значит, знаете, испытание медными трубами, чтобы остановиться и перестать быть машиной по зарабатыванию денег. А какую-то часть этого ресурса перенаправить обратно на свое самопознание. И это бывает сделать очень тяжело. Но если даже вы это делаете, как ни странно, а вы потом выходите на новый уровень, совершенно новый уровень уже в обычной жизни, уже в обычном, если вы там занимаетесь бизнесом или еще там чем-то, на другой уровень. Вот такая была тема нашей лекции.